19:22 в Петербурге, и здесь у нас в гостях сегодня начальник петербургского метрополитена Владимир Горюгин. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажу сразу, что программа развития петербургского метро до 2020 года, которая в январе этого года была принята нашими властями, она, ну, меня лично впечатлила, скажу честно, не верится. 70 километров новых линий, 41 станция и 5 электродепо. На все это нужно 415 миллиардов рублей. Чтобы сказку сделать былью, ежегодно на метро требуется тратить почти 32 миллиарда. Ну, а сколько тратится на самом деле и что реально можно, собственно, совершить и возвести на эти деньги, я думаю, Владимир Александрович сегодня подробно расскажет. А начнем, естественно, с Фрунзенского радиуса, потому что его планируется ввести в строй уже в этом году. 325-71-79, телефон прямого эфира, друзья. Этот номер скоро мы обязательно включим. Во второй части беседы, сразу после рекламы, вы сможете задать ваши вопросы нашему гостю.
Новости дня. События и комментарии.
Владимир Александрович, ну, Фрунзенский радиус, как там сейчас идут дела, как идет строительство, не придется ли корректировать сроки?
Нет, пока никаких предпосылок к этому нет, хотя, безусловно, строительство идет довольно-таки напряженно. Мы давно не пускали участки такой длины, как здесь, до станции Волковская, но пока, в общем-то, настроено на то, чтобы те сроки, которые определены, они стали реальностью.
То есть 1 декабря уже станция откроется на вход и выход, пойдут там поезда с каким интервалом?
Да, пойдут поезда, значит, это будет переключение линий, новая линия, которые будут поезда от станции Волковской, будут идти до станции Комендантский проспект. Значит, ну, я хотел бы с самого начала тут сказать, об этом уже говорилось, что, ну, новый пуск, он будет немножко в усеченном виде с точки зрения, что станция Звенигородская, она будет выход через Пушкинскую, со станции Спасская выход через Садовую, значит, станция Обводный канал, она будет пока на проход, и Волковская будет работать в нормальном режиме. Уже на будущий год, в 2009 году, станция Звенигородская будет введена в строй, и это будет полноценной станцией, с полноценной пересадкой на станцию Пушкинская, с выходом на поверхность. И то же самое, значит, Обводный канал, который будет в 2010 году вместе с пуском до Международной, будет тоже введен.
Ну, смотрите, строят метрострой в основном, да, сейчас они ведут там работы, а вы, насколько я понимаю, готовите поезда, собираете составы, учите машинистов, что сейчас в этом плане делается, и что от вас, от метрополитена петербургского, потребует пуск вот этой новой линии?
Ну, требует он всегда очень много, поскольку мы исполняем функции заказчика, поэтому нам комитет по транспорту делегировал функции заказчика, и поэтому все работы, связанные, значит, вот с пуском линии, в общем-то, тоже очень высокая ответственность. Mm-hmm. Помимо этого, мы как эксплуатационное подразделение, безусловно, занимаемся и подготовкой машинистов, набором новых кадров. Уже я подписал целый ряд приказов, значит, по новым станциям. Пока, конечно, не полный состав, но мастера, там, те люди, которые будут потом в дальнейшем обслуживать станции, да? Да, они уже сейчас смотрят, являются как бы тут сегодня, ну, смотрят за ходом строительства, уже, значит, ну, думают о том, как в дальнейшем будут эксплуатировать. Ну, помимо этого, значит, мы же принимаем активное участие в пусконаладочных работах, и уже наша вот служба энергоснабжения уже там занимается и монтажом на СТП, уже завезли оборудование.
А первый поезд-то когда пройдет по, собственно, по новым путям?
Ну, об этом я скажу несколько попозже. Первый поезд, конечно, он, безусловно, пройдет до 1 декабря. Обычно, как правило, что значит, это где-то на несколько недель пораньше первый поезд мы там пропустим, значит, для того, чтобы, в общем-то, ну, почувствовать сегодня все. Потом будет обкатка, которая тоже, в общем-то, где-то полторы недели берем там на обкатку. Поэтому все, ну, впереди еще будет самая напряженная работа, это пусконаладочная, когда вот это последние месяцы уже будем там активно работать на регулировку систем.
Ну, замечательно. А сколько все-таки, вы не назвали, будет новых составов, закуплены или вы уже закупили их для этой линии?
Закупили, мы уже не первый год покупаем.
И там новые готовым будут ходить, да, какие-то вагоны? Или...
Нет, но вагоны, ага, они внешне...
Или они смешаются?
Нет, там мешаться ничего не будет. На этой линии будут ходить вот новые вагоны, которые вот мы закупаем уже второй год. Эти вагоны формируем на сегодняшний день. Вот, с учетом этого года там более 50 вагонов будет приобретено на эту линию. Но к сожалению, пока это новые старые вагоны, но с точки зрения идеологии они старые серии. Значит, ну, надеемся, что в дальнейшем нам обещают о том, что сейчас серьезно идут работы по новому асинхронному приводу, что мы скоро получим современный новый привод, значит, у вагона, значит, уже современный вагон, который там на уровне уже сегодняшних, будем так говорить, мировых стандартов. И если вот все будет хорошо в этом году, возможно, мы обкатаем первые вагоны, и если они будут запущены в серию, то в дальнейшем, значит, будем уже приобретать новые вагоны. Но пока на этой линии будут вращаться новые вагоны завода Егорова, но пока они, к сожалению, старые идеологии.
Замечательно. Вагоны закуплены, машинисты уже готовы.
Готовы. Мы готовим, у нас есть техническая школа, готовим машинистов, безусловно. Мы не только машинистов, и готовим другой персонал. Это и дежурные по станции, те же операторы по продаже проездных документов. Всех, в общем-то, готовим.
Не будет кадрового людей. Голода, да?
Ну, понимаете, мы сегодня живем в реальном мире, и, безусловно, все эти процессы демографии, они влияют и на нас, и у нас тоже мы испытываем определенный кадровый голод. Сегодня есть проблемы там, особенно среди сквозных профессий, но, тем не менее, метрополитен работает, мы делаем все для того, чтобы, в общем, штаты были укомплектованы, поэтому проблем, значит, с отсутствием штатов для своевременного пуска этих проблем не будет.
Ну, не может быть все так хорошо, поэтому пока давайте на некоторое время оставим Фрунзенский радиус, но ненадолго. Наверняка еще вопросы возникнут не только у меня, но и у наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 325-71-79. Мы уже совсем скоро его включим, так что будьте готовы звонить и задавать ваш вопрос. Владимир Александрович, а вот сейчас я хочу к тем самым планам, которые я уже озвучил, потому что, ну, действительно, какую-то маниловщину они напоминают. Если оглянуться чуть-чуть назад и вспомнить, как последние пару десятилетий вводились новые станции, как развивалась петербургская, ленинградская подземка, то не верится, что до 2020 года в нашем городе появится 41 новая станция и 70 километров новых линий. Вы скажите, где здесь, так сказать, собак зарыт, как говорится?
Да нет, ну здесь никакой собаки нет, и нигде она не зарыта. Если мы вернемся в период до 90-го года, то петербургский метрополитен развивался, были в пятилетку и по 20 с лишним километров, пускались новых линий, и буквально там каждый год проводились новые пуски. Просто, безусловно, конечно, период с 90-го года, вот с известного периода экономических реформ в нашем государстве, он, безусловно, серьезно сказался на метрополитене, и мы делали все для того, чтобы только сохранить этот вид транспорта, чтобы выжить, чтобы не было транспортного коллапса в городе. Поэтому об этом здесь уже развитие не говорилось. Хотя, безусловно, за этот период тоже, хоть не такими темпами, но тоже многое было сделано в условиях того финансирования.
Размыв подкосил,
да, безусловно. Но, тем не менее, тоже делалось и сохранился и метрострой, наш генеральный подрядчик, несмотря на все сложности. Сегодня мы видим, что он строит не только метро, прекрасно строит и дамбы. Поэтому вот насчет маниловщины я бы с этим не согласился, хотя сказать можно только одно, что, безусловно, все эти планы, они взвешены, прежде всего правительство города подходило к необходимости. Поймите, что на сегодняшний день... Петербург от уровня стандарта европейских городов, к которым мы стремимся, и сегодня я считаю, что очень много в городе делается для того, чтобы Петербург отвечал стандартам этом. По метрополитену мы отстаем где-то в 3-4 раза по плотности метрополитена. Более 50% жителей живет вне зоны прямой доступности метрополитена. Поэтому желание, эти амбициозные планы правительства создать, они, безусловно, очень напряженные, очень амбициозные. Но, тем не менее, они реальные. Просто хотелось бы сказать, что если бы чувствовалась еще поддержка федерального правительства, к которому обращались уже все возможные и невозможные и административные органы, и общественные организации, и депутаты. Но, к сожалению, пока поддержки федеральному правительству однозначно в этих вопросах нет.
У меня перед глазами цифры. Так. Чтобы сказку сделать былью, читаю я, требуется тратить 32 миллиарда рублей каждый год на метро по нынешним ценам.
Я могу сказать...
Секунду, я не договорил. Пока на метро выделено почти втрое меньше требуемой суммы. Да? 13 миллиардов запланировано в 2008 году.
Понимаете, а если я вам скажу, что там 3 года тому назад мы до миллиарда не дотягивали, то 13 миллиардов вот 3 года тому назад, это тоже бы казалось маниловщиной и чем угодно. Но тем не менее, вот сумело правительство вот, в десятки раз увеличить финансирование. Поэтому я думаю, что будет все делаться. Инициатива Валентины Ивановны, она очень энергичный человек и пробивной, поэтому будем надеяться, что с ее помощью удастся и федеральное правительство повернуть в нужную сторону, чтобы оно не стояло в стороне, а по крайней мере, от крупнейших городов Петербурга и Москвы, и выделяла достаточные суммы на развитие метрополитена, Владимир помимо того, что выделяется бюджет.
А вот это важный вопрос. Вы скажете, это Петербург такой изгой в отношении метро, или федеральные власти вообще не выделяют никому из городов, где есть метрополитен, деньги?
Ну, в принципе,
деньги?
Ну, выделяют в недостаточном количестве. Потому что вот было принято в свое время решение, значит, как поддержка стали называть 20%, хотя фактически многие годы нам по 10% выделялось. Поэтому это вообще позиция правительства. Хотя, я говорю, что на многих уровнях, я говорю, и поддержка есть в Государственной Думе, и Совет Федерации эти вопросы поднимались, и Общественный Совет проводил слушание, и главы всех субъектов Федерации, вот 7, в которые входит метрополитен, написали соответствующие там документы в правительстве всем о том, чтобы решить вопрос. Не просто, чтобы субъекты стояли в стороне, а чтобы было 50 на 50, поскольку ведь помимо этого еще ведь субъекты федерации несут значительные транспортные расходы на модернизацию существующего метрополитена, на эксплуатацию, ведь все-таки это социальный вид транспорта, и поддержки тоже он нуждается для того, чтобы тарифы не росли ну, непомерными темпами.
Но ведь Петербург, если уж так посмотреть, в последнее время и бюджет города тоже в разы увеличился, и планов тоже громадье, и появляются новые заводы, строятся автомобильные гиганты, и российским Детройтом уже называют наш город. Может, федеральные власти на все это смотрят и говорят, да справится сам?
Ну, очевидно, так они смотрят, но тем не менее, конечно, все-таки и сегодня, с учетом того, что в Петербург переходит целый ряд функций столичного города, я думаю, они не должны стоять в стороне и оказывать помощь второй столицы, северной столицы России.
Но я-то вам желаю, чтобы услышали, собственно, ваш голос, голос, собственно, Петербурга и голос представителей начальника петербургского метрополитена там, на федеральном уровне, потому что сам живу во Фрунзенском районе, и уж, по крайней мере, пуск Фрунзенского радиуса меня очень волнует. Мы к нему обязательно вернемся. Мы сейчас должны прерваться на короткую рекламу. Друзья, дождитесь, потому что сразу после нее мы, во-первых, перейдем к вашим звонкам 325-71-79, уже можете набирать телефон прямого эфира и задавать ваши вопросы Владимиру Горюгину, начальнику петербургского метрополитена. И поговорим мы, собственно говоря, о тех самых планах, о тех новых линиях и станциях, которые будут вводиться в ближайшие годы в Петербурге.
Новости дня.
19:37 у нас сегодня в гостях Владимир Горюгин, начальник петербургского метрополитена. Владимир Александрович, у нас уже есть телефонный звонок. Примем его. 325-71-79, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
алло,
Владимир,
как вас зовут?
Купчина.
Очень приятно, Владимир
Александрович.
Да.
Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за самый оперативный, за самый удобный вид транспорта.
Спасибо большое.
Вот. Второе, значит, я знаю, что правительство Санкт-Петербурга 29,5% тратит, инвестирует в ОХТ-центр. Вот. Я знаю...
Процентов чего?
От инвестиционного бюджета города.
Нет, ну вы знаете, давайте сейчас мы не будем... Какой у вас вопрос по сути, вы скажите, Владимир?
Вот я хочу знать, сколько вкладывается, инвестируется в это самое, в метрострой. Это раз.
Все, спасибо за вопрос.
И вопрос еще такой насчет гидрогеологии Купчино. Насколько я знаю, гидрогеология очень плохая.
Все, понятны вопросы, только у меня просьба, друзья, по одному вопросу, пожалуйста, потому что очень многие хотят спросить. Владимир Александрович, ну мы не будем сейчас углубляться в ОХТ-центр, потому что я не уверен в той цифре, которую озвучил наш слушатель, нужно все-таки изучать документы, кто какие там бюджеты и проценты. А сколько сегодня от городского бюджета выделяется на развитие метро? Действительно.
Ну, вы знали, 13 миллиардов.
13 миллиардов, да. Я просто не знаю тоже, какова сумма бюджета, да, как сейчас просто навскидку я не могу вспомнить. Но я думаю, что легко это, Владимир, можно узнать. А вот что касается геологии, Фрунзенский радиус.
Ну, геология, она везде в Петербурге непростая, везде он находится на болотах, поэтому мы уходили глубоко под землю, и, в общем-то, метрополитен один из самых глубоких. Но сейчас вот...
А, кстати, я слышал, что питерский метрополитен самый дорогой в этом отношении.
Ну, не сказать, что самый дорогой. Есть метрополитены, где сейсмика соответствующая, тоже там, в общем-то, свои проблемы есть. Просто у нас, безусловно, что мы уходим на большие глубины, большие эскалаторы стоят. Конечно, это все не может не давать покрывать удорожание. Но вопрос в том, что вот та, вот о чем вы упоминали уже, беда, которая была с размывом, она нам позволила привлечь новые технологии. И на сегодняшний день вот есть у нас метрострой, может работать с этими технологиями, сейчас приобретает эти новые щиты, которые позволят, конечно, в недалеком будущем не уходить на такие большие глубины, а строить полноценные тоннели водонепроницаемые уже в более мелком заложении.
Или все-таки надо выходить на землю?
Где можно, можно и на землю. Но мы сейчас видим, сколько проблем с надземным экспрессом, когда вот идут обсуждения. Понимаете, как бы ни было сложно транспорту, но вот человека раздражает, когда у него перед окнами будут проходить надземный экспресс.
Проноситься
с ветерком,
проноситься
где-то там на уровне там, 2-3 этажа. Потому что надземный метрополитен может вызвать те же проблемы. Безусловно, в новых районах, которые только еще осваиваются, и пока еще не сформированы там жилые массивы, это может быть. Потом с соответствующими зонами, в общем-то, инсоляции там можно будет все эти вопросы решить. Ну, а строить в старых районах, это, безусловно, я думаю, будет вызывать определенные нарекания жителей.
Ну, давайте, вот я сейчас перед глазами, вы принесли такую замечательную карту, она просто огромная, да вот то, что я говорю, не верится совершенно, что все это появится, что когда-то у нас в вагонах будет висеть вот такая вот схема, которую я сейчас вижу. Сколько здесь линий, вы мне скажите? Здесь я не могу понять.
Ну, у нас получается еще новые 3 линии.
Три линии, то есть к пяти, то есть будет 8 линий.
Сейчас у нас существует
7 линий. 7 линий, тут разные кольцевые и так далее, да? Вот здесь как раз учтена эта 41 станция.
Да.
325-71-79, прежде чем продолжим, примем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
День добрый, меня зовут Дмитрий. Я хотел бы задать вопрос насчет очередей по продаже жетонов практически на каждой станции.
А что именно вас интересует?
Меня интересует, почему, когда есть свободные окошки, метрополитен не сажает дополнительных кассиров в часы пик. В результате люди стоят по 20, по 30, бывает по 40 минут. Да, и в отношении этого ничего не делается.
Ну, спасибо за вопрос. Безусловно, конечно, проблемы, они отдельные бывают, но я бы не сказал, что мы сегодня, вот, особенно в последние годы, провели большую работу по открытию и созданию новых касс. У нас сегодня появились новые автоматы, которые там, в общем-то, могут продавать жетоны. У нас на сегодняшний день, значит, продаются и через автоматы, значит, многоразовые карты. Мы очень сделали для того, чтобы убрать эти очереди, что сегодня месячные карты многоразового пользования, они заряжаются не со какой-то определенной даты, а человек может на месяц в любой день недели зарядить. Это как и месячные карты, это так и студенческие, и для пенсионеров. Поэтому здесь многое делается для того, чтобы разрядить эти очереди. И поэтому, понимаете, вот насчет 40 минут, конечно, это так эмоционально, я думаю, что было добавлено. Но и еще, вот я сам был недавно свидетелем, когда пускался переход на станции Купчино, вот 2 недели тому назад, когда стоит очередь у кассы, а рядом находятся 3 кассы пустые. Просто я сам подходил к пассажирам и говорил, а что же вы не идете у кассы? А мы, говорит, не заметили, здесь, говорит, к выходу ближе. Поэтому надо, наверное, тоже быть немножко повнимательнее. У нас вот сейчас открылись на многих станциях дополнительные кассы, поэтому, когда заходишь, ну, не пытаться в ближайшую к выходу, а может пройти там 10 метров, и в следующей кассе будет меньше народу.
Вопрос. Во-первых, когда-нибудь мы избавимся от жетонов, или это все-таки останется?
Ну, на сегодняшний день, понимаете, вот есть в некоторых метрополитенах одноразовые бумажные билеты. Вот и в наших метрополитенах в России есть, и в западных, но это горы мусора появляются. Сегодня есть жетоны, они довольно-таки удобные. Человек, который постоянно пользуется услугами метрополитена, я думаю, он всегда может приобрести билеты на несколько поездок, там, начиная там, от 10 поездок там, и кончая, в общем-то, на несколько месяцев. Поэтому сегодня эту проблему всегда можно решить.
Я вот знаю, что в соседних странах, там и в Швеции, и в Финляндии, можно купить билет, ну и на метро, и вообще на общественный транспорт в любом магазинчике, ну, который рядом, например, находится, или торгует печатью в том же метрополитене.
Понимаете, там есть билеты, там несколько другая ситуация. Вот и в Финляндии все, там покупаешь билет, он дается, положим, на час поездки, на любом виде транспорта.
Там очень удобно, согласитесь.
В течение часа человек человек может там поехать на любом виде транспорта. Но здесь на сегодняшний день наземный транспорт должен быть готов вот к системе автоматизации, которая есть на метрополитене. Ну, у нас метрополитен по обслуживанию пассажиров с точки зрения прохода, он полностью автоматизирован. Но сейчас вот мы разрабатываем, я думаю, там где-то через пару ближайших лет вообще думаем о зонном движении.
Вот про зонное движение давайте остановимся. У нас просто давно слушатель ждет. Мы поговорим обязательно, потому что эта карта, видимо, предполагает уже разделение на зоны, я имею в виду развитие метрополитена. А сейчас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
Очень приятно.
Я хотела бы спросить, почему уже на имеющемся нельзя приблизиться к стандартам метро европейских городов, в частности, информационная составляющая.
Что именно?
Все, ну, во всех городах, в которых я бывала, в метро очень хорошо налажена информация.
Ну это что, что именно, скажите?
И мониторы, и схемы линии над дверью. У нас это теперь отсутствует полностью. В лучшем случае в вагоне около одной двери висит общая схема. И неоднократно мои зарубежные друзья жаловались, что им очень трудно сориентироваться в переполненном вагоне, на какой же остановке им надо выходить. Все увешано рекламными постерами, а, собственно, информационных метро практически нету. Спасибо.
Очень хороший вопрос, на мой взгляд. И, кстати, еще из европейского опыта могу сказать, что в некоторых, ну, практически во всех крупных городах европейских центральные станции метрополитена объявляются, если там есть объявление, и на английском языке, по крайней мере, в центре города. Не все, но некоторые.
Ну, понимаете, у нас не слишком небольшое время на перерыв и не так много гостей на английском языке.
Ну, как сказать, летом в белые ночи, знаете.
Что здесь? Ну, в каждом вагоне у нас есть информационная схема, на каждой станции есть возможность убедиться. Ну, безусловно, конечно, чтобы, как говорится, у каждого человека она была, наверное, это было бы там удобнее, но сегодня над дверью разместить там очень узкое пространство.
А там,
наверное,
знаете, как в Москве делается?
Имеется бегущая строка.
А нет, в Москве там вешают, по-моему, такой вот на узкой полосе схему одной линии.
Одной линии,
да.
По которой
это. Она про это говорила наша слушательница.
Вот это имеется в виду. Да. Ну, еще раз рассмотрим, посмотрим, потому что у нас сейчас рассматривается вопрос, и мы смотрим, в общем-то, ну, смену пиктограмм, более доступность метро, информационность, и сейчас вот мы как раз эту работу проводим и хотим вот, ну, с точки зрения, в общем-то, сегодняшних требований таких и международных еще раз пересмотреть информационную составляющую метро. Поэтому я согласен с тем, что, конечно, она нуждается в совершенстве, да, в корректировке, и, безусловно, здесь оправдываться не буду, эти проблемы, к сожалению, еще есть.
Хорошо, перейдем к зонам. Сколько их будет, когда и как изменится стоимость проезда?
Ну, сейчас я пока конкретно на эти вопросы ответить не смогу, потому что мы заказали институту разработку. Это вот сейчас вот по этапам институт перед нами отчитывается. Но вообще, в принципе, переход на зоны, ну, как вот, ну, будем говорить так, наиболее социально справедливый с точки зрения, если человек едет на малые, как говорится, расстояния, чтобы он имел возможности меньше оплачивать. Поэтому к этому разговору надо вернуться несколько позже. Мы сегодня еще не готовы внедрение зонного движения, потому что целый ряд у нас вестибюлей, приблизительно 1/3, которые не в состоянии переработать этот пассажиропоток, потому что оно, внедрение зонного движения, подразумевает турникеты на выходе, чтобы человек мог свой проездной документ отметить по фактическому, где вошел, где вышел, и фактически тогда снимается такая сумма денег вот за то количество зон, которые он проехал. Поэтому, я думаю, к этому вопросу, чтобы с более подробной информацией это вернуться, надо несколько позже, когда уже будут более детальные наработки. Ну, зонное движение, я думаю, что, ну, ближайшие там год-два, но не год-два, наверное, пару лет, оно пока, к сожалению, внедрить технически у нас есть возможность, поскольку, я говорю, технически мы готовы. Но вот реконструкция станции и вот целый ряд еще вот организационных вопросов, которые, наверное, эту проблему еще года на два как минимум затянут.
Последний, видимо, на сегодня телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло. Представьтесь, алло. Пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Тамара.
Ваш вопрос, Тамара.
Я спрашиваю, строятся ли пандусы на новых станциях наряду с лестницами для инвалидов?
Спасибо за вопрос.
Очень серьезный вопрос, очень непростой вопрос, очень приходится часто отвечать. Я просто хочу сказать, может, я не очень популярно отвечу, хотя я, в общем-то, ну, сочувствую и людям пожилого возраста, и инвалидам, но, к сожалению, петербургский метрополитен с самого начала в 1955 году, когда он был введен в строй, он не был приспособлен для перевозки вот людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день переделать одноразово эти не представляется возможным из-за целого ряда сложностей технического характера. Не из-за пандусов. Сделать пандус – это не проблема для того, чтобы подняться туда. Как спустить инвалида на коляске, спустить непосредственно в зал на станцию.
А как делается это в других странах?
В других странах метро мелкого заложения с самого начала строятся лифтовые установки. Вы представляете, сейчас построить лифт на 40, 50, там, 60 метров. При нашем наклоне этот лифт, он не будет находиться в зоне станции. Его нужно строить где-то во дворе, туда, куда уходит наклон. Горные работы. Это стоимость, оборудования одной только станции, в самых оптимальных условиях не менее 2 миллиардов потянет при сегодняшних ценах. Значит, потом следующий вопрос, который возникнет. Когда это пятно под лифтовую установку, это нужно будет смотреть, там может оказаться жилой дом, какой-то сквер, там памятник исторического значения. Поэтому сегодня реализовать эту программу, и учитывая, что у нас там 60 станций, там 65 вестибюлей, реализовать эту программу в полном объеме не представляется возможным. А сделать на одной станции и не сделает на другой, эту проблему не решает. Поэтому с моей точки зрения, и сейчас комитет по транспорту, в вашей передаче недавно выступал председатель комитета Александр Макарович Дацук, говорит о том, что вчера тоже вице-губернатор Осиевский показывали о том, что низкопольный трамвай, наземный транспорт, наверное, решить эту проблему более быстро можно будет посредством современного наземного транспорта низкопольного. При наших глубинах реализовать эту программу, это очень сложно. И если даже, в общем-то, найти большие деньги на ее реализацию, это уйдут несколько десятилетий, и это будет та же фантастика, та же маниловщина, о котором вы говорите сейчас о развитии метрополитена. Поэтому я очень сожалею, и, к сожалению, сказать что-то утвердительное о том, что метрополитен будет удобен для людей с ограниченными возможностями, к сожалению, сегодня это пока нереально.
Давайте о том, что все-таки будет реально, потому что время, к сожалению, подходит к завершению, к концу, а вопросов остается очень много, поэтому просто коротко сейчас давайте еще раз вернемся к этой схеме. Итак, Фрунзенский радиус, это, я вижу, до 2012 года будет введен полностью.
До 2012 года он что будет дальше? Введен, он придет уже, в Забалканску, туда, в район станции метро Южная, это будет полностью сформирована линия. Значит, у нас очень важный и серьезный участок, это Красносельский Калининской линии, который от станции Казаковская и придет в район Ржевки, но это более поздние сроки, это 15-20 годы. Помимо этого, в 2011 году будет введена станция Адмиралтейская, в 2014 году станция, Театральная, станция Спасская, это полноценный будет самый большой пересадочный узел, на Садовой будет три станции. Помимо этого, планируются такие фрагменты, как Кольцевой или Хор линий, которые пройдут там от Комендантского проспекта через Пионерскую, Политехническую, район Ручьев. Это тоже туда ближе, там, к 20-м годам. Поэтому действительно планы не появятся. Улица Народная, за улицей Дыбенко, там выход на поверхность, там депо. Поэтому, новые станции, они придут сегодня в сформированные такие густонаселенные районы. Это и площадь Калинина, проспект маршала Блюхера, и Пискаревский проспект, и индустриальные улицы, коммуны. Поэтому, делается на сегодняшний день. Да, будет продлена линия за Комендантским проспектом, там где 27-я, 30-я, 31-я, 32-я магистраль. Но это названия пока они такие...
Условные.
Да, условные названия. Они будут иметь, в общем-то, конкретные, поскольку там формируются только жилые кварталы. Я знаю, что много земли уже под жилищное строительство выкуплено, и это тоже 13-й год. Поэтому, для строительства метро, когда говорится 3-5-7 лет, это очень короткий срок, поскольку цикл метростроения от начала проектирования до завершения, это как раз те же 6 лет и есть. Поэтому у нас сейчас очень большие задачи ставятся, что в разработке проектной документации, появится тоже южная хордовая линия, которая светит Кировский завод, Московские ворота, станцию Обводный канал, и выйдет на Лиговский проспект, который тоже позволит, самое главное, разгрузить нам центр города. Поэтому программа действительно очень большая. И хотелось, вот еще раз обращаюсь, чтобы федеральные власти обратили внимание на развитие метрополитена в Санкт-Петербурге. Их поддержка позволила бы, в общем-то, ну, с большей уверенностью реализовать эту программу.
Мне, знаете, что остается только? Пожелать вам, чтобы сказка стала былью. Владимир Горюгин, начальник петербургского метрополитена, сегодня у нас в гостях. Еще раз спасибо, и уже прямо сейчас приглашаем снова, потому что вопросы остались.
Спасибо.